В 2006 году впервые за много лет российские власти заговорили о том, что детей-сирот надо отдавать не в детские дома и интернаты, а в семьи. Но сегодня мало кто помнит, что призывы такого рода, а вместе с ними и обещания помощи на самом высоком уровне, уже раздавались в начале 90-х годов. Еще меньше людей помнят, к чему это привело. Рассказывает Татьяна Вольская.
Сегодня в России усыновляется примерно 7 тысяч детей в год, что очень мало, учитывая сотни тысяч детей-сирот. При этом больше половины усыновленных детей обретают семью за рубежом. Но дело не в цифрах, а в чем-то другом. Например, в том, зачем человеку приемные дети. Об этом много размышляла режиссер-документалист Наталья Кириллова. И вот ее рассказ.
История началась достаточно давно. Мне позвонили, сказали, что вот есть очень интересный сюжет, Наташа. Дело касается семей приемных. Хочется рассказать и помочь о семье, у которых сейчас 14 детей. Мы поехали на улицу Рубинштейна, и там увидели только что расселенную коммуналку. Она вся осыпалась, чуть ли не падали окна, двери, штукатурка. Там была удивительная семья. 14 детей, мало-мало меньше. Кто-то там толок клюкву, кто-то по коридору носился на маленьком велосипеде, кто-то пел. Было тепло, все были в маечках, в трусиках. Я еще обратила внимание, что у всех детей были крестики. Семья такая была одни из зачинателей этого движения тогда в России. О том, что возьмем детей, нечего плодить детские дома, интернаты. Давайте забирать детей из интернатов, детдомов. Всеми Родина нам поможет там. Ну, мы сняли этот такой материал. Мы просили как бы отремонтировать эту квартиру, потому что она вся сыпалась, им было не под силу. Прошло какое-то время, нашлись спонсоры. Им действительно отремонтировали, замечательно сделали эту квартиру. Прошло еще какое-то время, ну, я работала. Вдруг звонок от самих героев этого материала. Наташа, вот вы знаете, мы хотим вас пригласить поработать у нас. Мы хотим, чтобы вы сняли кино. Вот о таких семьях, как мы. Мы готовимся к поездке на Украину. Мы хотим объехать своих друзей. Тогда в России было таких 35 семей, даже запомнила. И я подумала, ну что, это хороший повод. Я, наверное, оставлю как бы работу на телевидении и займусь этим фильмом. Я действительно ушла с телевидения и стала заниматься этой проблемой. Вот тогда я и запустила этот фильм. Называется он «Два ангела». По мотивам Розанова. У Розанова есть одна такая удивительная фраза. «Два ангела сидят у меня на плечах, ангел печали и ангел радости. Их вечное пререкание есть моя жизнь». Я подумала, что, в принципе, это и есть действительно вот то, что я увидела. Это и есть та самая жизнь, потому что там было и радость, и слезы. Я начала заниматься этим фильмом. Мы запустили самостоятельно, ни на какой студии. Они нашли небольших спонсоров, те, кто им помогал. Это были люди из Германии. Помощь была только одна. Я просила пленку купить и минимально оплатить камеру с оператором. Мы сняли огромный красивый материал. Мы проехали Украину, весь северо-запад России, до Финляндии. Мы сняли 6 таких семей. Они разные по социальному статусу, по истории тех детей, которые туда попадали. Было с чем сравнить, о чем подумать. И в начале января следующего года я остановила фильм. Я столкнулась с такой проблемой, которая меня несколько поразила. За этим красивым фасадом, удивительным, добрым началом, это добрый посыл, это настоящее какое-то движение сердца, я вдруг увидел, что там не все так благополучно, как кажется. Причем не со стороны того, там не хватает денег или власти что-то прижимают, а со стороны самого человека, ну, то есть родителей. Те, кто берет таких детей, что же с ними происходит, какая с ними происходит трансформация. Поскольку ситуация не очень была красивая, я решила остановить фильм и подождать, пока дети не вырастят. Нельзя снимать такие вещи, пока ребенок маленький. Я хотела посмотреть историю этой семьи, как она будет развиваться дальше до того, как детям всем станет 18 лет. Тогда они смогут адекватно оценить все, что с ними произошло. Тогда никто не сможет на них оказать какого-то морального давления, и они смогут сами рассказать, что же с ними произошло, что это было в семье.
Что же вас так встревожило?
Первый такой тревожный симптом, который меня поразил, я видела, как одна девочка из этой семьи, именно из этой семьи, как она странно себя ведет. А я там все время снимала, как-то с детьми игралась. Ее звали Таня. Она самая старшая была. И вдруг она мне обронила такую фразу, что «this feel good». И это меня, конечно, поразило. Я сделала вид, что я как бы не слышу этой фразы. Я стала с ней дальше продолжать играть. И мне запомнился этот эпизод удивительный. Мы стояли под деревом, такое дерево колено, да. Мы стоим, я говорю, Таня, как ягода нравится тебе? Вот как она, горькая, сладкая? Она мне говорит, горькая. А вот когда она созреет, она горькая или сладкая? Она мне говорит, все равно горькая. Она не сказала так, что жизнь вся горька. Такая ситуация вот горькая. Это поразительно. Я не форсировала события, но я, когда присмотрелась и стала анализировать эту ситуацию, я подумала, почему ребенок говорит, что здесь все лгут. Стала очень внимательно наблюдать за взрослыми. Дети же — это камертон. Я подумала, что, наверное, первая, кто из этой семьи уйдет с таким тяжелым сердцем, это будет Таня. Прошло полтора месяца, мне звонят герои, говорят: вот, Наташ, у нас беда, у нас Таня сбежала. Ей тогда было около 16 уже. Я говорю: ну, может быть, это же переломный возраст. Они сказали: нет, ее там запутали, наговорили всего. Я говорю: куда она убежала? В другую семью. Прошло еще какое-то время, я видела, что в основном детей как-то, вы знаете, есть такое понятие — подставляют. То есть они систематически не учатся. Как только приходит какая-то комиссия, значит, родители все время названивают, чтобы к ним побольше было всяких спонсоров. Всех детей, знаете, как чистят и выставляют. Вот так вот мы занимаемся, вот так мы работаем. Вся жизнь на показ. Дети это чувствуют. То есть вначале как бы мы играем в это. Давайте вот мы сейчас поиграем, мы сейчас мы уберем, к нам гости придут. Второй раз, третий раз они будут уже говорить: почему мы, мама и папа, действительно вот не учимся. То есть они вот отдадут их в школу, они жили, значит, ну, вначале это улица Рубинштейна, потом спонсоры им стали строить дом, и я сняла это, как спонсоры немцы им строили дом в Красном Селе. Да-да-да-да, вот сейчас немножко поучимся, потом раз и уедем. Забираем детей и уезжаем на то же там Чудское озеро, друзьям, деревню, там надо картошку убирать. Кончилась картошка, еще что-то, и так далее. Постоянно дергают детей. То есть никто практически постоянно нормально не ходил в школу. Бесконечные куда-то поездки, надо кого-то показать. Если сейчас сказать таким языком, они очень здорово себя пиарили. До такой степени, что когда Рудской тогда в Кремле вручал награды таким семьям за такое замечательное движение, и Ира с Сережей получили все награды. Но с детьми происходила, конечно, беда. Как мне Таня тогда сказала, они все время нам лгали, они нами не занимались, мы не учились нормально. Я периодически раз там в 2-3 года их посещала. Когда построили дом, я туда приехала, я встретилась с немцами, я то есть нашла тех людей, которые собирали деньги. Это один из городков в Германии. Это просто те люди, которые по велению души услышали о такой семье, решили им помочь. Ну что же, маленькая улица, много транспорта, где же развиваться детям, надо же как-то построить им дом. Они собирали деньги в этом небольшом городке немецком. Они занимались продажей недвижимости и вкладывали денег. Это надо было выстроить котлован, заложить, построить. Когда я с ними после того, как построили дом, еще через 2-3 года встретилась, то они мне с такой болью сказали: Наташа, ну так же нельзя. Мы сюда 2 года подряд посылаем в этот дом мебель, игрушки, одежды. Приезжаем через 3 года, а тут даже на полы ничего не постелили. Полы как были бетонные, так и остались. Ну как же так? Куда же все это делось? Нас обокрали, нас обманули. Они говорят: мы хотели, чтобы это был детский центр, а в результате, значит, Ира там все пыталась официально как-то так оформлять на себя. Они очень сильно обиделись. Они сказали, что так нельзя. И когда я приехала после их разговора в этот дом, я увидела совершенно пустой дом. Дом практически. Никто в этом доме особо так не занимается. 5-6 детей бегают, родителей нет. Я говорю: а где мама, папа? А, они куда-то уехали. Здесь сидят, тупо смотрят телевизор. Меня очень сильно это резануло. Я позвонила Ирине, сказала: Ира, что у вас там происходит? Ой, нам некогда, мы едем на Чудской. Да и вообще мне все это надоело. Она сказала: вот я думаю, как бы продать этот дом. И вообще бы нам бы уехать в Швецию, там замечательно. Мы бы там набрали другую семью. А этих надо всех уже раздать, в общем. Горько и обидно.
Мне меньше всего хотелось бы, чтобы рассказ режиссера-документалиста Натальи Кирилловой дискредитировал институт приемных семей. Можно рассказать и немало светлых историй, но проблема существует, говорит директор благотворительного фонда «Корчиковский центр» Гания Замалдинова.
Что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем достаточно много отказов от детей, и они попадают в детские дома по второму, иногда уже и по четвертому разу. И большей беды я не видела. Потому что если можно не доверить взрослым, которые совершили какие-либо ошибки один раз, и потом понять, что есть другие хорошие взрослые, то когда вас четвертый раз выставляют из семьи, потому что вы не подошли по какой-то там невыполненному правилу или что-то такое вы нарушили, вас не захотели воспитывать, тогда верить этим взрослым, которые говорят красивые фразы, не остается больше сил. И вот сейчас детские дома в Петербурге принимают волны вот этих отказников.
И все же, возвращаясь к приемным семьям, не лучше ли ребенку в любой, даже не очень хорошей семье, чем в детском доме? Ну ладно, пусть не следят за учебой, но хоть кормят досыта, хоть не бьют и не унижают. Наталья Кириллова.
Мне лично больно. Я считаю, что если ты взял кошку, я уж не говорю про ребенка, да, ты как-то должен за него ответственно не просто его накормить и напоить и не бить, душу хоть какую-то вложить. Вот на таких вещах нельзя лгать. Понимаете, самое страшное, что они же внутри, и я потом несколькими детьми так периодически встречаюсь, я же их вижу. Суть-то в том, что действительно человек должен, пусть он будет жить скромно, да, я считаю, но чтобы надо суметь сохранить душу, да, или вложить то, что ты хочешь. Ведь ты воспитываешь другого человека. То, что у тебя не было там каких-то игрушек, у тебя была какая-то одежда не такая, это все пройдет и забудется. Взрослый человек все равно будет помнить, как его в детстве либо били, да, унижали, либо как ему лгали. Иногда физическое не так больно, как больно, когда тебе лгут с детства. Это очень тяжело. И когда ребенок вырастает с такой обидой о том, что его взяли, а на нем кто-то сделал квартиры, какие-то свои благополучия, но это без комментариев.
Неужели и другие семьи, герои вашего фильма, оставили тревожное впечатление?
Более спокойная. Мне очень порадовала, например, семья священника. Рыжая семья, их назвала, там папа и мама были огненно-рыжие. Они брали на субботу и воскресенье к себе детей. Они устраивали такую мини-церковно-приходскую школу, как бы семья, как школа. Еще мне понравилась модель семьи, которая была на юге, под Симферополем. Мне отец и мама сказали, мы хотим, чтобы те дети, которые у нас были, чтобы мы создали такой рыбколхоз, как они говорили, рыбную коммуну, там же море. У них там были две лодки, они все ловили рыбу. А еще одна семья была интересна прямо на границе с Финляндией. А семья такая спортивная. У них дом был, считайте, спортивная школа. То есть вот я вначале видел церковно-приходскую школу, спортивную школу, мини-рыбколхоз и так далее. Да, вот это интересные вещи. Настолько все увлекались. Одна семья была полностью занималась фермерским хозяйством. Я думаю, что, в принципе, невозможно взять какого-то другого ребенка, когда у тебя нет вот яркого внутреннего какого-то увлечения. Вот я люблю рыбу, да, вот я хочу, чтобы все мои дети тоже. Я занимаюсь спортом, да, и все дети, да, знаете, когда я снимала, как дети учатся водить трактор, это же, ну, о чем мы говорим? Дети, папа сам собирает этот трактор, все, мы сейчас сядем. Причем это ничего не надумано, ведь мы там жили в этих семьях, и мы видели, как они живут, как они встают, как они завтракают, как они убирают дом, да. Конечно, все родители, из тех, кого мы посетили, они были все увлеченные, очень по-хорошему нацелены. И детьми занимались, причем у кого-то было 9, у кого-то 11 детей, но не меньше. Вот на мой взгляд, если человек возьмет даже, не знаю, там одного ребенка, это как бы такая позиция, когда ты сам перед Богом ответишь. Если он пусть хоть одного возьмет, это просто счастье будет того ребенка. А если уж мы говорим, что мы берем и двоих, и троих, твоя ответственность увеличится и в 2, и в 3, и в 5, и в 8 раз. И нужно почувствовать в себе, если у тебя такие силы, я не могу сказать, не бери, конечно, нужно брать. Очень тяжело, когда ребенок остается без родителей в этом детском доме. Мы же сейчас все равно знаем, что даже можно и психиатрическую лечебницу взять ребенка, его, например, я снимала фильм о даунах. Если ты все время держишь этого ребенка возле себя на руках, это тяжело. И всю свою любовь, всю отдаешь этому ребенку. Примешь еще определенную методику, его можно вывести из ситуации болезни. И это доказано. То есть, если у тебя есть любовь, то любовь побеждает все.
Говорила Наталья Кириллова, режиссер-документалист.
Опыт политики 90-х годов вспоминала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!